Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания и будем молиться. 9 глава Евангелия Матфея, мы дальше будем читать. Мы прошли всю 8 главу, теперь 9 глава. Мы прочитаем с 9 стиха по 13. Матфея, 9 глава, с 9 по 13 стихи. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошли, по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель вас ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же услышал это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научите, что значит: „Милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Вот такой текст Писания мы прочитали, мы станем помолимся. Итак, мы прочитали текст Священного Писания, который рассказывает нам о призвании одного из авторов Евангелия. И не только автор, а это тот, кто написал самое первое Евангелие. Вот. И об этом повествует также евангелист и Марк, и об этом повествует также евангелист Лука. Но когда вы сравните описание этих остальных евангелистов, вы заметите, насколько скромен Матфей в описании своего призвания. Так вот, этому человеку в то время, когда его Господь призывал, даже и в голову не могло прийти, что его имя увековечится, что его имя будет записано там, на небесах, на стене этого города, нового города Иерусалима. И не просто его имя увековечится, Евангелие увековечится навеки, потому что это Евангелие, которое писал Матфей, и которое писал Марк, Лука и Иоанн, да и вообще все Писание. Помните, даже мы читаем в Откровении: ангел летел посреди неба и держал в руках вечное Евангелие. Так что я не думаю, что он планировал или что-то в голову могло войти, вот, что он займется теперь писательской работой, сменит. То он сидел на таможне, был там главным таможенником, вот, в Капернауме. А теперь он решил поменять профессию. Абсолютно нет. Милые мои, его книга, эта книга Матфея, Евангелие Матфея, она стала самым великим благословением для многих-многих людей на земле. Я понимаю и верю, что сегодня есть множество людей, вот, честолюбивых, которые что-то пишут и хотят, чтобы то, что они написали, чтобы люди обязательно читали, чтобы говорили о том, что они написали, чтобы их произведение могло, скажем, ну, войти вот, в похвалу этих людей. Милые мои, но все книги по сравнению с тем, что написал Матфей, это есть мусор, это есть ничто в сравнении с этой книгой. Почему? Потому что эта книга приносит несравненно раз больше благословений и пользы для человечества, чем все книги всех писателей этого мира. Если их свалить в кучу, то единственное, что можно сделать, это большой костер развести. Помните, как когда-то однажды «Деяния апостолов» мы читали? Приносили и жгли эти книги. Сегодня бы эти любители книг кричали бы на весь мир, что это лучшие произведения искусства и тому подобное, достояние истории. Но эти книги сожгли, ведь история не остановилась. Как она была, так и есть. А вот если Библии не будет, Слова Божьего не будет, это повлияет и понесет очень, очень большие последствия. Почему это так? Потому что суть этой книги – суть, дух и жизнь. Смотрите, разбойник, читая слова этой книги, становится самым, что ни есть, кротким ягненком, кротким агнцем. Вот что делает эта книга, которую написал Матфей. Уста сквернослова становятся устами, которые, из которых изливается елей умиления, елей благодати. Вот оно что. Бальзам елей. Вор и обманщик становится самым честным человеком, самым порядочным человеком становится. Вот какую книгу написал этот человек. Так что сегодня это имя, имя Матфея, Матфея, Евангелие от Матфея, оно стало известно всему миру. Сегодня это имя самое популярное. Оно выше имен самых великих философов, самых знаменитых людей. Это имя выше идет. Так вот. Это имя нам очень дорого. Почему? Потому что не только это имя будет с нами в вечности, но и человек, который носит это имя, тоже будет с нами вечно. И мы будем видеть его, и мы будем иметь общение с этим человеком по имени Матфей. Давайте мы обратимся к тексту, который мы прочитали. Итак, первое, призвание Матфея. Кто он, этот Матфей? Мытарь, правда? Это самое ненавистное имя для еврея. Это предатель. Вот оно. Чей он сын? Он о себе не пишет, но другие евангелисты, почитайте. Это сын Алфея. Матерь его звали Мария. Это была самая благочестивая женщина. Ее имя упоминается во всех Евангелиях. Правда, евангелист Иоанн говорит, Мария Клеопова. Так что, оказывается, у Матфея было еще двое братьев, которые тоже были апостолами. Мы знаем, какие две пары братьев. Мы знаем Петр и Андрей, да? И мы знаем Иоанн и Иаков. Но думали ли вы, что Матфей имеет еще двое братьев, которые тоже были апостолами? А вы почитайте внимательно апостолу, почитайте все, и вы увидите, что он имел еще двое братьев. Кто это был? Иаков младший, так Писание говорит, и мать его Мария упоминается, мать Иаковлева, мать Иаковля. И второй брат, это был Иуда. Правда, я решил сегодня посмотреть некоторые толкования Евангелия, и вдруг я обнаружил, что еще один там он называет, еще одного человека. Я сегодня полдня потратил, чтобы именно посвятить этому, но четвертого человека я не нашел нигде в Евангелии. Почему-то вдруг богословие некоторые называют, что Симон Канянит тоже был братом Матфея. Может, вы найдете, мне подскажите. Но то, что этих два человека родные братья Матфея, об этом вы сразу обнаружите, если вы будете внимательно исследовать Писание. Так вот, смотрите, у такой благочестивой матери, и вдруг старший сын сидит у сбора пошлин. Он был начальник мытарей, потому что простые мытари, они там как ищейки бегали, искали, с кого можно содрать побольше. А он сидел у сбора пошли. Он уже себе не позволял такие вещи. Так вот, мы нигде не видим, когда говорить о призвании Матфея, мы нигде не видим, чтобы Матфей искал Господа. Абсолютно нигде нету. В нем даже не было никакой склонности религиозной, чтобы искать Господа. Нигде мы не находим. Еще одно важное, смотрите, когда он пишет о себе Матфей не скрывает своего состояния. Он не скрывает, кем он был до уверования, кем он был до того, как Господь его встретил. Знаете, люди иногда скрывают. Павел, помните, пишет о том, что мы делали, даже стыдно вспоминать. Но факт остается фактом. Да, кто-то из нас до уверования был, может быть, такой немножечко, небольшой грешничек. Другие были, ужасные грехи имели, но все были грешными. Вот. Знаете, и, как правило, большие грешники, они не скрывают то, что они были, кем они были. Почему? Потому что чем больше человек упал, чем больше он в действительности был в таком греховном состоянии, тем больше показана сила Божьей благодати. Что сделала благодать из этого человека? И вот Матфей говорит, я был человеком, которого ненавидели все. Да я и такой и был из них. Помните, как Закхей пишет? Обманывал, кого обидел, воздам четверо, половину имения раздам нищим. Но когда... Почему это вдруг... Этот человек стал такой. Это действие Божьей благодати. Сила Божьей благодати. Что еще мы можем взять из того, когда Матфей нам пишет о том, что он был мытарем? Это говорит нам о том, что нет такой специальности, нет такого рода занятий, из которого бы не было выхода, из которого бы не было бы спасения для грешного человека. Никто не может сказать, что у меня такой род занятий, что я уже не могу спасти. Все, Бог меня не может спасти. Вот что показывает. Поэтому нет такого рода занятий, которое может оправдать неверие, которого нельзя оставить, из которого нельзя спастись. Так вот, смотрите, он сидит, как тут сказано, вот, сидящего сбора пошлин, вот, вдруг он слышит голос, идет какой-то его соплеменник, такой же, как и он, и вдруг он вместо проклятия, вдруг он слышит слова «следуй за мною». Это удивительно, это потрясло этого человека. Что это значит? Матфей последовал за ним. Он услышал голос Божий, следуй за мною. Обратите внимание, кому писал Матфей это Евангелие? Евангелие Матфея написано для иудейского народа, для евреев. О чем это говорит? Евреи не приняли Христа. Книжники и фарисеи отвергли, первосвященники отвергли. Почему? Они требовали каких-то особых чудес, удостоверяющих его личность. И поэтому он напоминает им, он говорит, как просто все получилось. Он сидел у сбора пошлин, он даже не помышлял о Боге. Он даже и не помышлял, чтобы искать Бога. Точно как Павел пишет в послании Римлянам, помните, никто не ищет Бога, не делающего добра ни одного. И Матфей подтверждает, вот кем я был, а вот теперь я стал апостолом, я стал человеком спасенным, я стал учеником Христа. Почему? Потому что я вдруг вместо проклятия услышал голос, следуй за мною. А теперь он говорит, иудеи, а ну-ка вы посмотрите, как возник народ израильский? Как получилось, что вдруг среди этого народа образовался Израиль? Это что, Авраам сидел и в результате своих, значит, научных исследований пришел к заключению, что ему нужно оставить языческий мир в то время, вот где жили самые знаменитые в то время племена шумеров, где впервые произошла письменность, до тех пор везде писали клинопись. Вот, а Авраам жил там, где впервые появилась письменность, не клинопись. И вдруг Авраам пришел к выводу, да, я должен выйти отсюда, и мы должны создать новый народ. Авраам був такий же язичник, такий же ідолопоклонник, так пише Ісус Навін, а ці наші за рікою служили ідолам. І Авраам такий був. І вдруг Авраам слышить голос Божий: «Вийди отсюда!» І Авраам що? Встав і вийшов. І пішов туди, куди Бог говорить. І Бог йому говорить: «А тебе произведу народ великий». Вот оно, милые мои. Поэтому идея создания народа Божьего – это всецело идея Бога. Идея нашего с вами спасения – идея Бога. Не наша идея. Никто из нас, как Матфей, не искал Бога. Никто не помышлял. Все мы были какие-то заняты своими делами. Итак, Матфей откликнулся. Призыв Божий оказал на него свое влияние. Он не стал говорить: «О, я должен подумать, я должен исследовать». Он не стал говорить: «О, я должен посоветоваться с женой, вы знаете, ведь это понесет материальные убытки, я же должен оставить все, я должен посоветоваться». Вы знаете, когда Божий призыв звучит, когда Господь обращается к человеку, Матфей нам показывает, что советы тут ни к чему. Абсолютно. И Павел пишет, что я не стал даже со своей плотью советоваться. Он даже говорит: я не стал раздумывать. Помните, когда он упал с этого слайда, с чего там, когда он ехал в Дамаск, и все, и когда его свет осиял, и только Господь сказал ему: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна». У него тут же прояснение, что он говорит: «Господи», он назвал, «Господи», он говорит, «что повелишь мне делать?» Не стал советоваться абсолютно никакого. Вот оно, милый мой, вот что нам показывает сегодня евангелист Матфей. Он оставил свой пост, он оставил свое продвижение по служебной лестнице. Почему? Потому что его призвал Бог. Чем ты докажешь, Матфей, что этот еврей, который шел здесь и говорит: «Следуй за мною», что он Бог? А этого никто не докажет. Это доказательство звучит в том, что Матфей стал новым человеком. Он стал совершенно другим человеком. Кто может оставить свое материальное положение, свой пост, может оставить свое продвижение по лестнице? Кто может оставить и следовать за Господом? Только тот, кого Бог просветил силой своего слова. Как часто люди сегодня, слушая Слово Божие, они ссылаются и согласны, что это да, это Слово Божие, это Господь говорит. Но как часто они говорят: «Ну, в моем положении это невосполнимо. У меня особое положение, у меня особое состояние, и это слово, которое я слышу, оно в моей ситуации, оно, ну, нереально». Разве мы не слышим сегодня так много слов? Да, мы понимаем, что много молитв, много силы, но не в моей ситуации, не в моем положении. Мы понимаем, что Писание говорит: не оставляйте собрание вашей, как принято у некоторых людей. Да, мы понимаем это, да, это правильно, это Слово Божие, но не в моей ситуации, не в моем положении. Сегодня Матфей закрывает уста всем тем, которые ссылаются на положение, которые ссылаются на том, что да, я буду материально гораздо хуже жить, да, мне придется потерять многое, да, если я буду честно работать, если я буду честным таможенником, то я еле-еле концы с концами сведу. Потому что таможенники собирали эти подати и все, и прежде всего они собирали для чего? Для того, чтобы обеспечить жизнь самим себе, для того, чтобы самим жить, а потом уже брать лишнее, для того, чтобы они могли давать доход государству. Но на первом месте не стояло личное обогащение, личная зарплата. Вот как сегодня многие люди понимают различные миссии. Им нужно жить. Вы знаете, что Матфей никогда больше не вернулся к своему прежнему занятию. Помните, апостолы-рыбаки возвращались к своему занятию, но Матфей никогда не возвратился. Он оставил раз и навсегда. Второе, давайте мы заметим. Итак, мы прочитали об обращении, первое призвание Матфея. Второе, смотрите, общение Христа с мытарями. Дальше мы читаем. Вот это я и хотел здесь подчеркнуть. Какая скромность у этого человека, занимавшего высокое положение. Ведь он был богатый, этот человек. Посмотрите, об этом пишет евангелист Лука, если вы прочитаете в 5 главе, 29 стих, там написано, что он сделал в своем доме большое угощение. И если вы читаете о том, как Закхей сделал угощение, то к Закхею зашел Христос и 12 учеников. Представьте себе, к вам кто-либо сейчас заявится в гости 13 здоровых мужчин, которым только подавай. Они все подметут. Можете вы принять сейчас? Накормить? Так вот, Закхей без предупреждения принял в свой дом, по крайней мере, 13 мужчин. Когда вы будете читать этот текст, вы заметите о том, что там не просто Матвей пишет, ну, по скромности он говорит, многие мытари и грешники, чтобы не показывать, насколько он был гостеприимен, насколько он потратился. Но когда Лука пишет, там написано множество, почитайте, мытарей. Множество, значит, это не 10 и не 20 человек, множество. И фарисеи там были, и книжники там были, и все. Вот какое угощение. Так вот, что это означает? Матвей показывает нам сегодня, что принятие служения от Господа – это есть праздник для человека, для верующего человека, откликнуться на Божий призыв. Если Слово Божие что-то требует и к чему-то призывает, то для человека спасенного это честь, это привилегия, это радость, это праздник. Это не то, что сегодня, ну, если буду иметь возможность, то сделаю. Ну, если некому больше, ну, что ж, ну, сделаю. А так бы, конечно, я бы не хотел бы, но если уже некому, то ж, да. Посмотрите, мы имеем в Ветхом Завете один интересный пример. Идет пророк Илия и бросает свою милость кого? На Елисея, который пахал, там было 12 пар волов. Предвенадцатый он был, богатый человек. И вдруг он берет и бросает на него. То есть Илия, то есть Елисей теперь становится преемником Илии. Что сделал этот человек? С большой неохотой, с большим ропотом он говорит, ну ты другого не мог найти. У меня как раз тут пахота. Тут, знаете, сезон, нужно сеять, нужно вспахать и все. А весенний день, он год кормит, такая пословица есть. А что делает Елисей? Он берет, назад хода нету, все. Он берет свои волы, заколол, свой плуг, он взял на дрова, их рассек. Устроил пир. Я думаю, что два вола заколоть, то, наверное, можно не 10 человек накормить. Гораздо больше. Вот оно, что значит призвание человека, когда Бог его призывает? Что значит для спасенного человека? Что значит для истинного христианина? Есть возможность потрудиться, есть возможность послужить, то ли для ближних, то ли для Господа. Это праздник, это привилегия. Вот что нам показывает сегодня Матвей своим обращением. Он оставил все, и он пошел, он устроил пир. Для чего? Для того, чтобы призвать своих друзей и чтобы их лично познакомить с Господом. Да, он сам мог бы им сказать, он сам мог бы пойти и сказать, знаете, ребята, все, мы с вами трудились, работали, все, честно или нечестно, вы знаете, кто я был и как я брал или обман, или все, теперь все, я завязал. Почему, Матфей, ты завязал? Ну, потому что я стал верующим человеком. Все, они говорят, это что с тобой случилось? Завязал. А мы тоже, мы что, разве и мы ж можем завязать? Ну, завяжите. Матвей не доверяет себе. Матвей показывает, что да, он последовал за Господом, но он на этих людей повлиять не может. На его дружков может повлиять только один Господь, и поэтому он нищается со средствами. Заметьте, ради спасения таких же грешников, как он идет на такие большие растраты, и он их сводит, он, чтобы они могли встретиться с Господом. И только тогда, когда с Господом человек встречается, вот кто может просветить человека, вот кто может повлиять на человека. Интересно. Братья мои, сестры, я хочу сказать, что, к сожалению, для многих христиан сегодня Божий призыв не имеет никакой силы. Знаете, я думаю иногда, почему сегодня многие христиане находят 1000 причин, лишь бы уклониться от требования, от призыва Слова Божьего. Почему так? Я не знаю, думали ли вы, размышляли ли вы над этим. И веские причины приводят, лишь бы уклониться. И вы знаете, когда я исследую Писание и читаю Писание, то я нахожу в Слове Божьем очень много примеров уклонения от исполнения Слова Божия. И вы знаете, меня как-то даже страх какой-то наполняет. Почему? Потому что в Слове Божьем все уклоняющиеся от исполнения воли Божией. Что это за люди были? Это не спасенные люди были. Это люди были, которые только имели вид благочестия. Это люди, которые только соблюдали какие-то религиозные обряды, постановления. Вот оно что. Я не хочу сказать, что среди христиан тоже такие люди, но меня эта мысль наполняет мое сердце и мой разум. Почему так? Почему причины, лишь бы уклониться? Почему так? Так вот, евангелиционное собрание провел Матфей, первое евангелиционное собрание. Множество мытарей написано и других людей. Так вот оно, перемена человека. Никогда до этого времени не было подобного общения в доме Матфея. Дорогие мои, ничто так не влияет на окружающих людей, и в том числе на наших друзей, на наших близких, ничто так не влияет, как лично наша перемена нашей жизни, когда они видят эту перемену. Да, в действительности, это наш друг, это наш собутыльник, это наш товарищ, с которым мы вместе там пили, гуляли, ходили, но теперь он не тот, что-то случилось с ним. Вот это личная перемена, милые мои. Наше свидетельство окружающим людям должно подтверждаться переменой нашей жизни. Это самое лучшее свидетельство. К сожалению, я не знаю, приходилось ли вам когда-либо слышать такое замечание, когда неверующие говорили, а вот тот, это тоже ваш? Я это слышал, поэтому я говорю вам. А вот та, это тоже ваша? Но туда я не пойду. Там мне нечего делать. Хотя, они везде говорили, что они верующие, верующие, верующие. но у них не было перемены в их жизни. Они как были, таковы и остались. Но они думают, что они какими-то обрядами своими, вот, что они пришли в церковь там, покрестились или еще что-то они сделали, все, даже какую-то сумму они там пожертвовали, и они думают, что, о, этим они заслужили спасение. Нет, дорогие мои. Так вот, что еще хочу обратить наше внимание на какую особенность, очень важную. Посмотрите, Матфей пригласил мытарей, пригласил грешников. Матфей пригласил Иисуса Христа и еще кого? И учеников. Вот оно, милые, если мы любим Господа, то мы любим и учеников Господа, да? Если мы любим Бога, то мы любим и Божьих людей. К сожалению, сегодня многие говорят, о, я верующий, я люблю Господа, но в церковь приходит раз в год. Не может такого быть. Посмотрите, Матфей пригласил Иисуса Христа, и он пригласил всех его учеников. Поэтому любовь ко Христу выражается прежде всего в любви к Христовым ученикам. И это Матфей показывает. Интересно, кто его научил? Посмотрите, что нам пишет евангелист Иоанн. Первое послание Иоанна, давайте мы посмотрим в 5 главе. Первое послание Иоанна, 5 глава, говорит так. Итак, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, смотрите, что подчеркивается, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. То есть, на один уровень ставить, это нераздельно, это нельзя отделить. Христа от Христовых нельзя отделить. Если мы любим Христа, это значит, мы любим Христовых последователей, мы любим Христовых учеников. Некоторые люди говорят, о, для Господа я готов пожертвовать. Но Господу же не надо наши пожертвования, Господу не нужны наши, а кому нужны? Подумайте. И поэтому смотрите, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда мы любим Бога и соблюдаем заповеди Его. То есть, когда мы любим Бога, идем обратно путем, это значит, мы любим детей Божьих. Матфей это сделал. Вот этот грешник, пропитанный грехом сребролюбия, и вдруг в один момент все эта чешуя слетела. И он показывает, что он любит Господа. А как он показал? Он призвал Христа вместе с учениками, нераздельно. Да поможет нам Господь сегодня уразуметь этих две величайших истины из того, что мы прочитали. Это его призвание. Это абсолютная идея Божья, чтобы мы поняли то, что наше спасение – это всецело Божья идея. И второе, что Христос не боится общаться с мытарями-грешниками. Мы дальше об этом в следующий раз, если Господь позволит нам, в следующий четверг мы посмотрим на реакцию книжников и фарисеев и на тот, какой ответ дал им Христос. А сейчас мы помолимся, станем. Я приглашаю вас, чтобы вы могли помолиться об этих нуждах, которые были заявлены сегодня. Принесем их на руках молитвы нашему Господу. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за то, что в свое время Ты каждого из нас также призвал. Слава Тебе за то, что Ты осиял нас своим светом, светом благодати, просветил наш разум, наши сердца. Господи, именно в этом свете мы могли увидеть себя, кто мы и куда мы идем. Благодарим Тебя, Господи, за силу Твоей благодати, за силу Твоего Слова. Слава Тебе за это. Слава Тебе за эти примеры библейские, вечно новые, вечно живые, которые умудряют и наставляют нас для того, чтобы мы могли преображаться в Твой чудный образ. Благодарим Тебя за это. Но сейчас мы собрались здесь для нашего совместного поклонения, для нашего совместной молитвы, чтобы принести Тебе наши мольбы и просьбы. И прежде всего я прошу Тебя за наших братьев и сестер, которые на одре болезни не могут посещать. Ты их по различным причинам также посетил и ввел их в эти обстоятельства. Просим у Тебя также за брата и сестру Приступа, Педро и Софья. Мы просим, чтобы Ты благословил их там и коснулся своей исцеляющей рукой, чтобы Педро мог возвратиться в свой дом, а также, чтобы даровал также сестре Софии выздоровление, чтобы этот перелом мог также зарасти, и она могла также быть вместе с нами. Господи, я прошу Тебя также и за брата Докимовича, который в госпитале находится. И после этой операции мы просим Тебя, чтобы Ты дал ему выздоровление, он также мог благополучно возвратиться и в свою семью, а также и в церковь. И за других наших больных мы также просим. И сейчас, Господи, мы просим у Тебя, чтобы предстоящая операция для брата Куманова также была благословением для него и славой для Тебя. Мы, Господи, благодарим Тебя вместе с сестрой Лизой за ее 48-летнее пребывание здесь, что именно в этой стране Ты нашел ее, дал ей спасение, прощение грехов и дар вечной жизни. Мы также просим Тебя совместно с сестрой Любой, чтобы Ты благословил путь ее и Аллы туда, куда они направляются, и также благословил все эти встречи, с кем им придется видеться, общаться, чтобы они были благословением для их совместного общения и пребывания там, а также даровал полное благополучие и мире возвратиться в свою семью, а также и в свою церковь. Мы также, Господи, вместе с сестрой Валей просим у Тебя милости и благословения на ее новорожденного внучка, чтобы Ты дал ему нормальное и духовное, и физическое, умственное развитие для славы Твоего святого имени. А родителям этой крошечки также дал и силы, и здоровье, и умение воспитывать его в духе христианской любви. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови предстоящую спевку и сыгрову, и тех, кто еще может в пути находиться, следуя сюда. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.